У Алилайна появилась новая привычка из тех, что Гилем часто замечал у тщеславных людей среднего возраста. Перси захватывал большим и указательным пальцами складку под подбородком и массировал ее в надежде, что она со временем исчезнет. «Расскажи нам подробнее о нынешних обстоятельствах жизни Тара», — сказала Лилайн. «Расскажи нам о его эмоциональном состоянии. У него ведь есть дочка, не так ли? Милая крошка по имени Дени. Он о ней что-нибудь рассказывает?» «Бывало, что и рассказывал. Попотчуй нас какой-нибудь историей». «Я не знаю никаких историй. Он очень привязан к ней. Это все, что мне известно».
«Страстно привязан, да?» Его голос вдруг сорвался на крик. «Какого черта ты мне тут плечами пожимаешь? Я говорю с тобой о перебежчике из твоего сектора, чума тебя забери! Я обвиняю тебя в том, что ты с ним играешь в бирюльки за моей спиной, принимаешь участие в каких-то дерьмовых закулисных играх, не зная, что поставлено на карту, и все, что ты можешь, это пожелать плечами у меня здесь за столом. Есть такой закон, Питер Гиллем, не связываться с вражескими агентами. Скажи-ка еще, что ты этого не знал. У меня просто руки чешутся намылить тебе шею как следует». «Да не виделся я с ним», — рявкнул Гиллем, который решил теперь тоже призвать на помощь свою злость. «Это не я играю в закулисные игры, это вы, так что лучше отстаньте от меня».
В ту же секунду он почувствовал, как напряжение за столом спадает, потихоньку переходя в скуку, в ощущение того, что Алилайн выпустил из своей обоймы все заряды, а мишень так и осталась нетронутой. Скардена начал теребить пальцами какую-то безделушку из слоновой кости, талисман, который он постоянно таскал с собой. Блант снова стал читать, а Билл Хейден отпил из чашки свой кофе и, видимо, нашел его отвратительным, потому что скривил физиономию, глядя на моды Лавер, и отставил чашку в сторону. Тоби Эстерхейзи, подперев подбородок рукой, поднял брови и уставился на красный целлофан, который имитировал огонь в старомодном камине. И только русские продолжали, не мигая, глядеть на Гиллема, как пара терьеров, не желающих смириться с тем, что охота уже окончена.
«Значит, он часто болтал с тобой о Дени, да? И говорил, что любит ее», — продолжал Алилайн, снова углубившись в документ перед собой. «Кто ее мать?»
«Какая-то девушка евразийских кровей». Тут впервые заговорил Хейден. «Она явно азиатской внешности или могла бы сойти за европейку?» «Тар, кажется, считает, что она выглядит вполне как европейка. И ребенок тоже». Алилайн прочел вслух.
12 лет, длинные светлые волосы, карие глаза, худощавая. Это Дени?»
«Думаю, это могла бы быть она. Звучит вполне похоже». Воцарилась долгая тишина, и даже Хейден, кажется, не осмеливался ее нарушить.
«Значит, если бы я сказал, — подытожил Алилайн, особенно тщательно подбирая слова, — если бы я сказал тебе, что Дени и ее мать должны были 3 дня назад прибыть в аэропорт Лондона прямым рейсом из Сингапура, можно было бы ожидать, что ты разделишь наше недоумение».
«Да, конечно».
«И ты будешь держать рот на замке, когда выйдешь отсюда. Ты никому об этом не расскажешь, кроме 12 своих лучших друзей».
Где-то неподалеку раздалось мурлыканье Фила Портеса. «Источник информации чрезвычайно секретный, Питер. Может быть, тебе кажется, что это обыкновенная утечка, но это не совсем так. Это сверхсекретно».
«Ах, ну ладно, в таком случае я постараюсь держать рот на сверхзамке», — ответил Гиллем Портесу, и в то время как Фил побагровел, Билл Хейден опять шкодливо ухмыльнулся. Алилайн снова заговорил. «Так как бы ты поступил с этой информацией?» «Ну же, Питер», — снова подтрунивание. «Ну, давай же, ты был его шефом, его советчиком, духовным наставником, другом, наконец. Где же твоя психология? Почему Тар приезжает в Англию?»
«Вы говорили совсем не это. Вы сказали, что девушку Тара с его дочкой ждали в Лондоне 3 дня назад. Может, она навещает родственников, может, у нее новый дружок завелся, откуда мне знать?»
«Не прикидывайся тупым, приятель. Тебе не приходит в голову, что там, где маленькая Дени, где-то неподалеку должен быть и сам Тар? Если он уже не здесь, чему я скорее склонен поверить? Это в натуре мужчины — сначала приехать самому, а затем притащить за собой все свое хозяйство. Простите мне эту грубость, Мо де Лавер.
Гильям еще раз позволил себе слегка вспылить.
До сих пор мне это не приходило в голову. До сих пор Тар был перебежчиком. Администрация вынесла постановление 7 месяцев назад. Правильно или нет, Фил? Тар сидел в Москве, и все, что он знал, должно было считаться проваленным. Правильно, Фил? Кроме всего прочего, это сочли достаточным поводом для того, чтобы свернуть все в Брикстоне и оттяпать один кусок нашей работы, чтобы отдать его лондонскому управлению, а другой — фонарщикам Тоби. А теперь что выходит? Тар собирается перебежать обратно, так что ли?
«Перебежать обратно было бы чертовски мягко сказано, заметят на будущее», — резко ответила Лилайн, снова уткнувшись в бумаге перед собой. «А теперь слушай. Слушай внимательно и запоминай. Потому что я уверен, что у тебя, как и у остальных моих подчиненных, память что решето. Все вы одинаковые, солисты чертовы». Дени и ее мать путешествуют с поддельными британскими паспортами на имя Пула. Паспорта подделаны в России. Третий паспорт у Тара, хорошо известного мистера Пула. Тар уже в Англии, но мы не знаем где. Он прибыл сюда загодя другим маршрутом. Наши расследования предполагают тайным. Он проинструктировал свою жену или любовницу, как бишь ее называть. Он сказал это таким тоном, будто у него не было ни той, ни другой. А простите меня еще раз, Мо, чтобы они последовали за ним через неделю, чего они, очевидно, до сих пор не сделали. Эту информацию мы получили вчера, так что предстоит еще много побегать. Тар приказал им также, что если вдруг не удастся с ним соединиться, чтобы они верили свою судьбу некоему Питеру Гильяму. У меня есть подозрение, что это ты.
Но если они должны были быть здесь 3 дня назад, почему этого не произошло?
Отложили поездку, опоздали на самолет, поменяли планы, потеряли билеты. Откуда, черт подери, я могу знать?
Или вся ваша информация — липа, — предположил Гильям.
Это исключено! — рявкнула Лилайн.
Гильям по-прежнему разыгрывал оскорбленное самолюбие. Ну, хорошо. Русские запустили его по второму кругу. Они посылают сначала его семью, бог знает зачем. Мне думается, они бы скорее оставили его близких в качестве заложников. А затем посылают его самого. Не слишком ли все это рискованно? Что же это за фрукт такой, что мы не верим ни единому его слову? На этот раз Питер заметил с воодушевлением, что вся аудитория смотрит на Лилайна, который, как показалось Гильяму, буквально разрывается на части, не зная, что выбрать. Дать удовлетворительный, но неизбежно слишком откровенный ответ или промолчать и остаться в дураках.
«Да не имеет значения, дьявол, тебя задери, что за фрукт? Гнилой фрукт с червями. Такое дерьмо, что им отравиться могут». «Такое, что наступишь на него, поскользнешься и нос расшибешь, когда до цели останется только руку протянуть».
Его циркуляры тоже были подобного рода, подумал Гильям. Метафоры одна на другой через всю страницу.
«Но запомни одно. При первом же шорохе, при первом же намеке, при первом же подозрении на появление его самого или его дамы, или крошки-дочки, ты, юный Питер Гильям, тут же приходишь к нам, взрослым и опытным, к любому из тех, кого ты видишь за этим столом. Но больше, чтобы ни к одной душе. Ты в точности следуешь этому предписанию, понял? Учти, здесь столько шестеренок цепляются одна за другую, что тебе в страшном сне не снилось, не говоря уже о том, что это вообще не твоего ума дело».
В какой-то момент разговора все вдруг незаметно пришло в движение. Блант засунул руки в карманы и лениво прошел через всю комнату, чтобы прислониться к дальней двери. А Лилайн снова зажег трубку и медленным движением руки погасил спичку, пристально глядя на Гильяма сквозь дым.
«С кем ты теперь встречаешься, Питер? Кто эта счастливая крошка?»
Портес аккуратно подвинул Гильяму какой-то лист бумаги, чтобы тот поставил свою подпись. «Это для тебя, Питер, сделай одолжение». Пол Скардено нашептывал что-то на ухо одному из русских, а Эстер Хейзи через дверь отдавал мамочкам распоряжение. И только Мо де Лавер не сводила с Гильяма взгляда своих невыразительных карих глаз. «Ты бы хоть прочитал сначала», — вкрадчиво посоветовал Портес. Гильям уже наполовину пробежал бланк глазами. «Я подтверждаю, что сегодня был ознакомлен с содержанием донесения «Черная магия, номер 308, от источника Мерлин», — гласил первый абзац. «Я обязуюсь не разглашать ни одного положения этого донесения среди других сотрудников службы, как и не упоминать о самом существовании источника Мерлин. Обязуюсь также докладывать немедленно о любых дошедших до моего сведения фактах, которые окажутся связаны с этим материалом». Дверь по-прежнему оставалась открытой, и как только Гильям подписал документ, кабинет наводнили сотрудники второго эшелона лондонского управления во главе с мамочками, несущими подносы с сэндвичами. Даяна Акула, Лодер Стрикленд, которая от важности, казалось, вот-вот лопнет, девушки-экспедиторши и брюзгливый старый конь по имени Хагард, который натаскивал в свое время Бена Тракстона. Гильям медленно вышел, пересчитывая присутствующих, потому как знал, что Смайли обязательно поинтересуется, кто тут был. Возле двери, к своему удивлению, он обнаружил, что к нему присоединился Хейден, который, кажется, решил, что предстоящее застолье не для него. «Паршивое глупое кабаре», — заметил Билл, рассеянно помахав на прощание мамочкам. «Перси с каждым днем становится все непереносимее».
«Это уж точно», — ответил Гильям в сердцах.
«Как поживает Смайли? Часто его видишь? Ты ведь был довольно дружен с ним, или я ошибаюсь?» Окружающий мир, который только было начал обретать признаки устойчивости, вдруг снова неистово качнулся перед глазами Гильяма.
«К сожалению, нет», — сказал он. «По-моему, он вне пределов досягаемости».
«Только не говори мне, что тебя чересчур трогает вся эта чепуха», — фыркнул Билл. Они дошли до лестницы. Хейден прошел вперед. «А ты?» — спросил Гильям. «Ты его часто видишь?» «Энн в очередной раз сделала Джорджу ручкой», — бросил Билл, пропустив мимо ушей его вопрос. «Смылась с каким-то то ли морячком, то ли официантом». Дверь в его кабинет была широко открыта, на столе валялись кипы секретных документов. «Это справедливо, по-твоему?»
«Я и не знал», — откликнулся Гильям.
«Бедный старина Джордж».
«Кофе будешь?»
«Спасибо, но мне, пожалуй, пора». «На чашечку чая с братцем Таром?»
«Точно, у Фортнома. Пока».
В архивном секторе Элвин уже вернулся с обеда. «Сумку забрали, сэр», — весело отчитался он. «Должно быть, она уже в Брикстоне».
«Ах ты, черт», — сказал Гильям, выпуская последний заряд. «В ней лежала одна вещь, которая мне сейчас совершенно необходима».
Его вдруг осенила отвратительная догадка. Она казалась такой ясной и такой ужасающе очевидной, что он мог лишь теперь поражаться, почему она не пришла ему в голову раньше. Сант — муж Камилы. Она живет двойной жизнью. Целая вереница обманов открылась ему. Его друзья, его любимые женщины, даже цирк сам по себе смешались и сплелись в бесконечный узор интриг и махинаций. Ему вспомнилась фраза Мендела, оброненная им два вечера назад, когда они пили пиво в одной мрачной загородной пивнушке.
«Не унывай, Питер, старина! Ты же знаешь, у Христа их было всего 12, а один все равно оказался предателем».
«Тар», — подумал он, — «этот ублюдок Рикки Тар».